А происходит с нами, Таня, всегда одно и то же. Мы испуганно вглядываемся в создающий нас нарратив и не воспринимаем больше ничего, потому что нашего слабого сознания хватает лишь на это. Из-за этой люминесцентной декорации, постоянно висящей перед глазами, мы не видим сути того, чем торгует заведение. Мозг держит нас в постоянной белой горячке, чтобы мы не замечали простой и убийственной истины ежесекундного исчезновения всего. И день за днем покупали фьючерсы ООО «Прекрасное далеко». Нарративный ум строит ширму, заслоняющую постоянный распад того, что было нами и миром секунду назад. На этой ширме нарисован наш мир и мы сами. Поверьте, там всего несколько кривых линий, всего несколько каббалистических знаков, которые наше сознание в состоянии удержать одновременно. И кроме этого наперсточно-мозгового фокуса, Таня, ничего не было, нет и не будет до самой смерти. Никакого другого человека и никакого другого мира. Помнишь, мы в школе хохотали над анекдотом про сперматозоидов, которые плывут в предрассветной тьме и переговариваются? «Я буду скрипачом», «А я космонавтом», «А я премьер-министром» и так далее. А потом раздается голос. «Братья и сестры, нас обманули. Во-первых, мы в резинке, а во-вторых, мы в жопе». Так вот, нас всех, скрипачей, космонавтов, олигархов и так далее, обманули куда сильнее, чем этих сперматозоидов. Они хоть до жопы добрались. А мы просто кажемость... Воспоминание — мгновенное состояние нарративного ума, обновляющееся каждый миг. Вещь в себе, вещь для нас. Как дышали-то? Понимаешь ли ты всю безотрадность того, что я увидел? Все появляется и тут же исчезает, исчезает навсегда. Нет приобретения, нет награды. Волны бытия возникают неизвестно где, прикидываются нами и миром и тут же уходят неизвестно куда. Они совершенно вне нашего понимания, какой уж там власти. Мы можем только по верблюжье жевать свой нарратив. Все мировое кидалово всех возможных сортов и ценовых диапазонов состоит из одних и тех же быстро и больно мигающих пикселей, которые мы доверчиво зовем с собой и миром. Все, за что мы бьемся в жизни, это перестановка букв на дисплее ума. Корректура рассказа про нас, который читаем мы сами. Хотя оба члена этого уравнения есть галимейшая подделка, ежесекундно разлетающаяся вдребезги. О ужас, о безысходность, о подлость, о бездна. И из бездны этой нет выхода. Мы можем родиться при авторитаризме, умереть при совсем другом авторитаризме. Но из-под этого главного наперстка нам не выползти никогда. Но есть и хорошая новость. Кто умирает в конце сеанса? Да никто. Вот только этот нарратив. Помнишь, как пели в 8 классе? «Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. А если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать». Чему бы я стал учить молодежь со дна этих прозрений? Да чему я могу научить? Смешно. «Ребята, — сказал бы я, — мальчишки и девчонки, пока молодые, развивайте полный лотос, он очень пригодится вам в жизни. И ничего не берите в голову, кроме щебета птиц, шума ветра и плеска волн. Но и они вас не спасут. Вас предаст все, на что вы смотрите дольше 2 секунд. Поэтому отпустите все, если, конечно, можете. Но ведь молодежи такое не говорят. Потому что кто тогда купит айфон и подпишется на канал? Кто выйдет на митинг? Кто заступит на вахту? Кто закажет крафтовое пиво, сядет за штурвал и нажмет красную кнопку? Человек на земле отнюдь не свободный испытатель реальности. Человек на земле — работник. Не будем сейчас уточнять, на кого именно, это в данном контексте не важно. Важно, что истина не только сурова, она еще асоциальна. Слава Богу, что юность человечества надежно от нее защищена. Выхода не было. Я видел это так же отчетливо, как граф Толстой в своей исповеди. Будда был прав. Жизнь была страданием уже потому, что за тонкой пленкой фейк-нарратива в ней не было ничего, за что можно было бы ухватиться. Никакой опоры вообще. В ней был только непрерывный распад становления, или, если это звучит слишком пессимистично, становление распада. Болью было все. А сам я походил на ежесекундно сливающийся в канализацию поток жидкой глины, считающий себя четким големом на пути к успеху. То, что я переживал, уничтожало всякую возможность получать от жизни знакомые формы радости. Все рассыпалось в последовательность бессмысленных быстрых ощущений, не имеющих никакой собственной ценности. Если таким было пробуждение, о котором говорят мистики, так лучше бы я спал себе дальше и видел сны, и зеленел среди весны. Впрочем, у Будды и его учеников были джаны. Джаны были тем пиком, откуда становилась видна открывшаяся мне панорама. Ученики Будды видели то же самое, что я, но глубокие неколебимые абсорбции компенсировали ужас подобных прозрений. Ах, если бы я мог зависнуть во второй или третьей джане, как раньше, стать лотосом, погруженным в озеро безграничной любви. Но на эти высоты меня брали туристом. И стандартного монашеского противоядия от инсайтов у меня не было. Окончательно добил меня большой желтый пакет, пришедший по почте от Саяду Ана. Когда его привезли мне на лодку, я сперва обрадовался, решив, что монах даст мне совет, как жить дальше. Но в пакете оказалась толстенная книга в рисовой оберточной бумаге. К ней прилагалась записка. «Здравствуйте, господин Федор. Будущее неясно, а смерть неизбежна. Помните про это всегда. Надеюсь, что бесстрашно начатая вами сукха випассана развивается благоприятно. Желаю вам великого мужества на этом непростом пути. Я уже говорил вам, как полезно практиковать созерцание трупов. Такая возможность есть сегодня не у всех, но переводчик помог мне подобрать весьма близкий аналог в вашей уважаемой культуре. Иногда говорят, вот труп Ивана, а вот труп Василисы. Но разве это правда? Ивана и Василисы больше нигде нет. Так чьи это тогда трупы, по-вашему? Практикуйте рьяно, истинно и в светлой памяти». Я разорвал обертку и увидел толстенный фотоальбом с названием «Братки 90-х на могильных плитах». Чего тут сказать? Ну, спасибо, наставник, спасибо. Потом я позвонил нашему буддологу, чтобы узнать, что такое сукха випассана. Хотя уже по одному звучанию все было понятно. «Это медитация прозрения без джан», — сказал тот. «Позднейшее дополнение к техникам, которым учил Будда. Считается старейшими традициями весьма рискованной и опасной». Эх, Саядуан. Вечером я и правда начал листать присланный монахом альбом. Коренастые пацаны в одинаковых клубных пиджаках глядели из прошлого с каким-то даже, казалось, интересом. Ну что там наступило? «Да то же самое», — сказал бы я им. «Все то же самое, пацаны. Человек изумляется жизни, потому что принимает за нее фальшивый коммерческий нарратив. В нулевых жили вот так, в десятых эдак. Поколение перемен, поколение других перемен. Ельцин, Шмельцин, айфон, фейсбук, Путин, телеграм, вокзал, почтамт, айфон, тренды, шари-бренды», как выражался Мандельштам. Но в реальности ведь никаких трендов нет. Они существуют только в свежих твитах стилистически продвинутой моркови. А в реальности что? Шум в левом ухе, блик на окне, яйцо, вот извиняюсь, чешется. Ну или большая половая губа, если нашему грозному времени это так важно. Мысль про школу, мысль про лето, мысль про платежи, ноет скула, скоро ужин, и все прошло, уже навсегда прошло. Это и в 90-х мерцало, и в нулевых, и сейчас есть, и в 2130-х годах будет. В точности по любимой Борькиной схеме мельница. Возникла, проявилась, исчезла. Возникла, проявилась, исчезла. Так не только бизнес работает, вся реальность такая же. И как мы, не закатывая ее в гондон личного нарратива, скоро он, да-да, опять лопнет. Причем, как верно подметил Томас Эллиот, «Not with a bang, but a whimper». Не с громом, а со всхлипом. Есть, конечно, и общие для всех нарративы. Их гражданам регулярно меняют, чтобы не воняли. Но если кто долго живет, он даже циклы замечает. Постирали нарративчик, прополоскали и по новой. И все же Саяда Ан был прав. Созерцание заведомо мертвых урок в боевой одежде отчего-то успокаивало душу. И дело было не в банальном «мы-то живы»,